Вы слушаете и смотрите «Живой гвоздь» и «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев. В эфире программа «Особое мнение». И в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Борис Лазаревич, очень рад вас видеть.
Добрый вечер.
Вы знаете, прежде чем мы перейдем, по традиции уже, да, короткая рекламная пауза. shnashop.diletant.media. Еще остались компакт-диски «Машина времени» Андрея Макаревича. Их можно купить как отдельно за сравнительно небольшую цену, так и комплектом. Это тоже доступно. В заказ будет вложена открытка со случайным изображением от Андрея Макаревича и его автограф. Поэтому это не просто диск, да, это то, что можно подарить, или то, что можно себе в коллекцию забрать, или начать коллекцию как раз с этих дисков, почему бы и нет. shop.diletant.media. Я думаю, что это очень хороший подарок, тем более с доставкой совершенно в любую точку нашей планеты. Борис Лазаревич, вас тут уже спрашивают, а это настоящий Борис Вишневский или нет? Конечно, настоящий. Кто же еще, да? Борис Лазаревич, вот хотелось бы начать с административного дела о дискредитации армии, потому что протокол был составлен и на вас, и на ваших коллег по партии «Яблоко». Это не в первый раз, да, когда активные деятели вашей партии попадают под, так скажем, горячую руку силовиков. Собственно, вот теперь и вы. Это что, это такое требование замолчать?
Это давление на единственную организованную политическую силу в России, которая открыто занимает антивоенную позицию. А правда, сегодня день начался с хорошей новости, ну, относительно хорошей. Протокол, составленный в отношении моей коллеги, в прошлом председателя партии, сейчас члена политкомитета, депутат Законодательного собрания Карелии Эмилии Сабуновой, суд вернул обратно в полицию для устранения замечаний. Ну, нам, конечно, бы хотелось бы надеяться, что так он в полиции останется и больше в суд не попадет, потому что история абсолютно абсурдная. И вообще дело, как вы понимаете, не лично в Сабуновой, не лично во мне. Это волна репрессий в отношении политической оппозиции, которая единственно имеет там смелость занимать антивоенную позицию, не поддерживать то, что нас смели называть специальной военной операцией. Что очень существенно. Вот на Эмилию Сабунову донос написал ее коллега. Коллега в кавычках, конечно, потому что, избави бог от таких коллег, самый
коллега,
богатый
коллега
депутат
по какой организации?
Законодательного собрания Карелии от партии «Единая Россия» Леонид Леменчук. И повод для доноса он смотрел в том, вот я прошу, чтобы наши зрители тоже задумались, с кем они согласны, что на заседании парламентского комитета Эмилия Эдгардовна сказала, что, может быть, надо деньги направлять на образование, на школы, на детей, а не на спецоперацию. Это господин Леменчук счел дискредитацией вооруженных сил и написал донос. Но, видимо, он настолько неуклюже его написал, что даже суд вернул этот донос в полицию. Но посмотрим, что будет происходить дальше. Мой коллега по «Яблоку», координатор нашего политкомитета и глава нашей фракции в ЗАГСе Александр Шишлов недавно получил административный штраф по этой же статье о дискредитации армии. За что? Посмел не встать, когда потребовали почтить память Владимира Жириновского, который разжигал ненависть, агрессию, призывал к ядерной войне, он совершенно открыто это делал перед наступлением 2022 года.
А как, я просто не понимаю, а как вот это дискредитирует российскую армию?
Знаете, по судебной практике, которую мы наблюдаем, российскую армию как-то крайне легко дискредитировать. Все, что угодно может ее дискредитировать. Ее, как выясняется, может дискредитировать надпись «Нет войны на дамской сумочке». Хотя там ни слова не говорится ни об армии, ни об Украине, не о спецоперации. Ее дискредитирует плакат с надписью «Шестая заповедь – не убей». Тоже дискредитирует армию. Это я все просто цитирую вам то, что послужило поводом для конкретных судебных решений. Плакат «Миру мир» ее дискредитируют и многое другое. Вот отказ встать, почтить память Жириновского ее дискредитирует. Что касается моего дела, то я даже не знаю, что в данном случае ее якобы дискредитируют, потому что меня даже не пригласили на составление протокола, и за что на меня стряпали этот протокол, мне неизвестно.
Более того, как сообщает пресс-служба, это ведь публикация о произошедшем в украинском городе Буча, если я не ошибаюсь.
Знаете, я не могу тут опираться на сообщение пресс-службы. Меня даже не пригласили на составление протокола. В связи с чем его состряпали, я не знаю. Вообще, это грубейшее нарушение, конечно. И нормальный суд бы немедленно вернул такой протокол в полицию. Посмотрим, что будет с нашим там, судом в данном случае. Но, повторяю, конечно же, все это выполнение политического заказа. Это все выполнение политического заказа в отношении Яблока за его политическую позицию, давление на его лидеров, чтобы, конечно, они прекратили или хотя бы резко сократили свою публичную активность, чтобы там замолчали. Потому что это, видимо, для властей крайне неприятно. Тем более, когда речь идет о депутатах, которые на парламентской трибуне задают неудобные вопросы. Вот мы, например...
Борис Лазаревич, я прошу прощения.
Трибуна, да? ЗАГСа, сейчас прошу прощения. Мы задаем вопросы о том, почему огромные деньги из городского бюджета расходуются на Мариуполь. Ну, а полиция занимается, извините, ерундой, если она ищет такие поводы для того, чтобы обвинить кого-то в дискредитации армии. Лучше бы преступников бы ловили.
А скажите, а почему они действуют точечно, если вот следовать той логике вашей? Почему они заводят административные дела на отдельных членов партии, а не поступают, как, например, с мемориалом или с разными правозащитными центрами, когда просто всю организацию и все? И вот, получается, избавились, да, от такой структуры. А здесь создается ощущение, что Яблоку разрешают продолжать существовать и работать, но отдельные члены партии подвергаются вот таким репрессиям?
Айдар, репрессии бывают, во-первых, разные. Во-вторых, дела заводят именно на лидеров партии, на ее публичные фигуры. Кроме того, я вам хочу сказать, что ведь не только мемориал как организация подвергается репрессиям. Вот такое же дело о дискредитации заведено в отношении «Новой газеты» за публикацию о священнослужителе, который тоже спецоперацию не поддерживает. И потом мы прекрасно понимаем, и мои коллеги из Яблока и я не раз говорили об этом в эфире, что в любой момент объектом репрессии может стать и вся партия тоже. Власть может поставить вопросы о ее закрытии. Мы прекрасно это понимаем. Мы знаем, что наша позиция такова, и она настолько неприятна для властей, что это тоже может произойти. Но это не повод для нас.
Что тогда, Борис Лазаревич,
от своей позиции?
Да, это понятно, конечно. А что тогда, если такое случится, если давление начнется на организацию, на партию Яблоко? Как быть тогда?
Во-первых, это давление, оно и так существует. Оно никуда не делось. А перспективы наши будут зависеть от того, как много людей будет поддерживать нашу позицию. Знаете, меня спрашивают часто, на что вы надеетесь, почему вы надеетесь на перемены, каким способом можно оказать давление на власть, чтобы она изменила политику, чтобы поддержала предложение Яблока заключить соглашение о прекращении огня. Я отвечаю, это зависит от людей, это зависит от граждан. Чем больше граждан будет поддерживать нашу позицию, тем больше вероятность, что власти придется это учить. Это зависит от журналистов, между прочим, очень серьезно. Потому что чем больше людей с помощью журналистов, и вас, и ваших коллег, и других журналистов, независимо от российской власти, узнает о нашей позиции и сможет сделать вывод для себя о том, что эта позиция отвечает их тоже мыслям, тем больше вероятность, что власти придется к этому прислушаться. И еще одну вещь скажу, очень простую. Хотя не все журналисты с ней соглашаются. Вот настало время, когда невозможно быть над схваткой. Для журналистов, я имею в виду, настало время. Потому что идет борьба добра со злом, и в этой борьбе добра со злом невозможно делать вид, что тебе все равно, добро или зло будет побеждать. Вот в нынешних условиях быть где-то наверху над этой там схваткой невозможно. Невозможно позиция морального релятивизма, где нет ни добра, ни зла, есть только различные там степени зла, например. И я думаю, что чем раньше и чем больше журналистов, независимых журналистов, а не тех, которые находятся на содержании у российской власти, получая, кстати, за свою пропаганду огромные деньги, это сейчас поймут, тем больше вероятно, что и значительная часть российского общества тоже будет понимать.
Борис Александрович, а расскажите, пожалуйста, как должны изменить свои принципы работы журналисты? Что значит не быть над схваткой, а занять позицию? Это как должно отразиться на журналистской работе, на ваш взгляд?
Те из журналистов, кто хочет, чтобы было правовое государство, чтобы была свобода слова, чтобы прекратился огонь, чтобы каждый день не приходили известия о гибели людей, о новых жертвах и разрушениях, они должны всячески там стараться поддерживать и распространять там точку зрения тех, кто за это выступает, из политиков. Понимаете, не устраивать такой винегрет, где все там точки зрения, и делать вид, что они все одинаковые, и в этом есть содержание и смысл, и в этом есть содержание и смысл, потому что невозможно не различать сегодня добро и зло. Вот смотрите...
Борис Лазаревич, журналистика занимается тем, что она отражает реальность, а не пропагандирует точку зрения.
Нет, речь не идет о пропаганде той или иной точки зрения. Речь идет
о другом. Если мы уберем какую-то точку зрения альтернативную из информационного поля, а чем тогда, как не пропагандой, мы будем заниматься?
Я не призываю убирать альтернативные точки зрения информационного поля. Я призываю больше внимания обращать и поддерживать точку зрения тех, кто выступает за то, чтобы вы в том числе могли нормально бы работать. Посмотрите, кто поддерживает репрессивные там законы, смотрите, кто вносит репрессивные законы. Собственно, какова альтернативная точка зрения? Это все закрыть, все запретить, прикрыть там свободу слова, там закрыть все независимые каналы, оставить первый канал там Соловьева и Russia Today. Вот вы хотите вот это представлять в качестве альтернативы, и это поддерживать?
Борис Лазаревич, это вот сейчас похоже на лозунг. Я до сих пор не понимаю, что вы имеете в виду, что вы хотите. Вот журналисты в независимых изданиях, они что должны, отмежеваться от каких-то альтернативных точек зрения или как? Если нет тогда, то что вы имеете в виду? Пропагандировать какую-то точку зрения? Я просто не могу понять.
Я хочу, чтобы журналисты независимых изданий, для которых там цена свобода слова, правовое государство, демократия, разделение властей, честные выборы, и которые тоже занимают антивоенную позицию, чтобы они поддерживали тех, кто представляет эту позицию, чтобы они не...
То есть занимались
замалчивали пропаганды. Ее, чтобы они способствовали ее распространению. Потому что если этого не произойдет, то завтра сами же эти журналисты окажутся в ситуации, когда не могут там свободно сказать то, что хотят, не смогут там свободно писать, там говорить и показывать.
Все еще непонятно. Ну ладно. Возможно, просто я не понимаю. Борис Лазаревич, возвращаясь к административному делу, скажите, как это повлияет на вашу деятельность сейчас? Что-то изменится или нет?
Знаете, я бы сперва дождался представления о том, что же там, собственно, мне пытаются вменить. Посмотрим, там, что написано в этом протоколе. Я абсолютно уверен, что все, что я делаю, оно совершенно там законно и не может быть поводом ни для какого административного дела. Только одна фраза, Айдар, вот, чтобы меня бы правильно поняли к предыдущей там темой. Журналистов просят не заниматься пропагандой, журналистов просят не там замалчивать ни в коем там случае вот такую позицию, которая нужна и им тоже. Вот это я имею в виду, там говоря, что невозможно там сегодня быть над схваткой. А что касается административных дел, передадут дело в суд, будем защищаться. Будем там доказывать, что ничего похожего ни на какую дискредитацию армии здесь нет и быть не может. Да, мы знаем, каково наше правосудие, прекрасно знаем, но тем не менее, значит, будем представлять там свои аргументы.
Хорошо. Скажите, оцениваете ли вы риски продолжения преследования? Я имею в виду, после административного дела может последовать уголовное, например. Мы видели такие ситуации. Что вот в таком случае вы будете делать?
Действовать в соответствии с нашими принципами. Да, мы и там сегодня вынуждены действовать, принимая во внимание те репрессивные законы, которые существуют в России. Но мы умеем так сформулировать свою позицию, чтобы и ни у кого не возникало сомнений в том, какова она, и чтобы не дать повода там, к себе придраться. Между прочим, в советские времена, которые я хорошо помню, тоже многие владели этим искусством. Без сомнения, я буду продолжать высказывать свою точку зрения и позицию там яблока, так же, как это делают и другие мои коллеги, которые уже получили административные там штрафы. И Александр Шишлов, и Лев там Шлосберг. У яблока вообще более 40 человек под административным или уголовным преследованием. Там двое. Михаил Афанасьев в Хакасии, Владимир Ефимов на Камчатке, там сидят в СИЗО. И никто не отказывается от принципов.
А могло ли быть такое, что на вас тоже написали какой-то донос, как на вашего коллегу по партии «Яблоко»? Может быть, были какие-то сигналы до этого? Или люди, которые это могли сделать?
Ведь это, вообще говоря, не имеет там значения. Был это донос или какой-нибудь бдительный сотрудник правоохранительных органов сам решил почитать то, что я пишу. Это мне совершенно неинтересно.
Вас спрашивают в чате, есть ли пути отхода у партии, рассматриваете ли вы возможность работы в сверхтесных условиях?
В каких условиях, прошу прощения?
Сверхтесных. Ну, я имею, наверное, имеется в виду, что в случае, если совсем прижмут, так скажем, простыми словами, то в таком случае есть ли возможность отхода у партии от, значит, от опасной деятельности, вот как-то, возможно, к части уедет за рубеж и будет оттуда продолжать работать, хоть вы и политику на удаленке, как вы уже говорили неоднократно в эфире, совершенно не воспринимаете.
Знаете, партия готова ко всему. Мы и так существуем в условиях репрессий, давления и прекрасно понимаем, в какой стране живем, но сейчас пока не о чем говорить. Если будут происходить какие-то более жесткие репрессии, коснутся уже всей партии, ну тогда обсудим. Да, они возможны, но такая перспектива не является причиной для того, чтобы мы отказывались от своей позиции и от своих принципов. Там, собственно, это потому, что мы представляем там граждан, занимающих такую же позицию, и продолжаем там нашу работу, прекрасно понимая, какой опасности подвергаемся каждый день.
В одном из судов Санкт-Петербурга идет дело, которое касается блокировки вашей страницы в социальной сети ВКонтакте. И вот снова его, да, недавно перенесли заседание, не явился представитель основного ответчика Генпрокуратуры, и возражений вы, как пишете, на заявление не прислали. Почему вы считаете важным сегодня подавать в суд и добиваться справедливости вот цивилизованным способом в нецивилизованном государстве?
Потому что только такими способами и может действовать легальная политическая партия. В суд против Роскомнадзора и Генпрокуратуры я подал потому, что не смог получить от них ответ, почему же все-таки заблокирована моя страница. Аналогичный суд идет у моей коллеги Эмилии Слабуновой. И я еще эти судебные процессы рассматриваю как иллюстрация того, что происходит с законом в стране. Потому что важно, чтобы там граждане это видели. Вот точно так же, как в другом процессе мы добиваемся от Генпрокуратуры, что она объяснила, любая ли критика спецоперации – это или дискредитация, или фейки, или все-таки сохраняется конституционное право на свободу выражения мнений. Это важно для очень многих. Вот так-то, таким способом показывать тот абсурд, который происходит в российской правовой системе, и там требовать, чтобы соблюдались нормы Конституции.
Какая практическая польза от этого? Просто понимаете, это занимает очень много времени, и результата какого-то не приносит. Ну, не принесло, во всяком случае, до сих пор.
Знаете, тот, кто хочет немедленно видеть плоды своего труда, наверное, должен работать там сапожником, а не политиком. Политика – это стайерская дистанция. Это работа в долгую. Да, может быть, сегодня или завтра еще результата не будет. Значит, будет послезавтра. И мы надеемся, что люди тоже начинают задумываться, когда видят вот такие абсурдные судебные процессы, когда видят абсурдные административные и уговорные дела. Ведь, собственно, именно таким путем тоже меняется общественное мнение. Это очень важно. Для тех людей, повторяю, которых мы представляем, и не только для них.
Борис Лазаревич, просто проблема в том, что это очень узкая группа людей, которая следит за подобными новостями и знает об этих процессах. Большинство, я думаю, даже не задумывается о том, что делают сторонники Яблока, члены партии. Вы не думаете, что...
Эльдар, вот, спасибо за реплику. От вас, журналистов, зависит, чтобы как можно больше бы людей об этом узнало. И чтобы этот круг был бы шире. Будем благодарны за помощь в расширении этого круга.
Угу. Да, но журналисты здесь тоже натыкаются на огромное количество препятствий в виде отсутствия выхода на разные медийные площадки, да, с миллионной аудиторией. Вот мы сейчас с вами вынуждены здесь на Ютубе вещать, а не на такую большую аудиторию, как вещает, например, Первый канал или другие государственные. Поэтому здесь, понимаете, продвигать идеи – это же все же... обязанность политиков, а не журналистов. Да, журналисты, они отражают реальность, они пропагандируют, не распространяют какую-то конкретную точку зрения. Вот вы пришли в эфир, вы ее и распространяете, а я как ведущий вам вопросы задаю.
Айда, обязанность политиков, в первую очередь, это выдвигать идеи. Да, конечно, мы всеми своими силами способствуем их продвижению, но мы одни с этим не справимся. И для того, чтобы в большей бы степени эти идеи продвигались, опять же, это там самый простой рецепт. Если возможно, ну, приглашайте больше моих коллег к себе в эфир. Кстати, очень советую Александра Тамшишова пригласить. Он не просто глава нашей фракции в ЗАГСе и координатор политкомитета, он два срока был депутатом Государственной Думы и возглавлял там парламентский комитет по образованию и науке. Были такие времена в нашей Государственной Думе, когда представитель Яблока возглавлял этот важнейший комитет. Я, кстати, надеюсь, что эти времена еще вернутся.
Борис Лазаревич, хорошо, ну вот смотрите, что про роль СМИ, в том числе «Эхо Москвы» и других, писал в статье «Причины» Григорий Алексеевич Явлинский. И вот как раз вопрос от зрителя в моем телеграм-канале от Алекса, и он вас спрашивает. В этой статье, вот и цитату приводит, цитирую дальше статью Явлинского, «Эта прослойка российского общества сначала лишилась своей политической партии, выпав из структур власти, а затем, вероятно, подтачиваемая комплексом собственной неполноценности, активно участвовала в отстранении людей от политики. Для этого, кстати, использовались умышленно сохраненные властью средства массовой информации. К примеру, газпромовская радиостанция «Эхо Москвы». И вас спрашивают, согласны ли вы с этим утверждением, как именно «Эхо Москвы» участвовало в отстранении людей от политики?
Значит, очень простой ответ. У меня вызывало глубочайшее сожаление практически постоянное присутствие в эфире «Эхо» людей, которые внушали чувство выученной беспомощности, там, которые объясняли, что все равно там ничего изменить не удастся, там, которые призывали бойкотировать президентские выборы. Вы не помните эту историю?
Борис Лазаревич, скажите, пожалуйста, я как журналист, да, вот мне действительно это интересно.
Я отвечаю, что... Айдар. Это как
нет,
раз
а скажите, а что должны делать журналисты? Игнорировать эту позицию политическую? Я так понимаю, вы сейчас о сторонниках Алексея Навального говорите.
Игнорировать эту позицию там нельзя. Я говорю о другом, что постоянно раскручивались и огромные возможности, кстати, несравнимые с возможностями, которые имели для представления своей точки зрения в эфире «Эхо» мои коллеги из «Яблока», имели люди, там, которые там раскручивали Прохорова, которые раскручивали там Ксению там Собчак как якобы альтернативу. Вы не помните этого? Эту, простите, кремлевскую абсолютно кандидатуру, там, которые агитировали за умное голосование за коммунистов и эсеров. Много раз мы с вами это обсуждали.
Скажите, а кто их раскручивал? Кто их
вносят и поддерживают все репрессивные законы? Вот поймите, Айдар, значит, журналисты без нам ничего не там должны. Давайте расставим акцент. Но если им дороги там свобода, там слово и другие демократические там свободы, и правовое там государство, и власть там закона, то, значит, нужно на это больше обращать внимание, больше обращать внимание на содержательные вещи. Полтора года тому назад, когда шла думская там кампания, какая была там главная тема в эфире «Эхо» и его спикеров, и приглашенных гостей? Это как с помощью умного голосования там нагадить «Единой России». А тема возможного начала военных действий против Украины, тема этой опасности, она практически не присутствовала. Но ведь после статьи Путина об историческом единстве там российского и украинского там народа, ну только слепой, наверное, мог не понять, к чему идет дело.
И хорошо, скажите, а как партия «Яблоко» в этот период опасности говорила о вероятной агрессии против Украины?
Эта опасность очень мало там звучала из эховского эфира. Это я не для того, чтобы там сейчас там кого-то в чем-то обвинить. Это я к тому, чтобы не повторялись бы те ошибки. Вот
там, Борис Лазаревич, того, но искажение говорил реальности – это не цель журналистики. Если партии «Яблоко» мало в публичном пространстве, если партия «Яблоко» не занимает большую долю и большой сектор в политической активности страны, то тогда, тут, знаете, если журналисты будут преувеличивать роль яблока, то это совсем не отражение реальности, это искажение этой реальности.
Нет, нет, секундочку, да, здесь, это не искажение там, реальности. Там скажите, пожалуйста, какая-то еще политическая сила в 2021 году там занимала антивоенную позицию? Нет. Другой такой политической силы в России
подождите,
там не было.
Если вы говорите «политическая сила», да, занимала.
Да, да,
если вы говорите, «политическая партия», это совершенно другое.
Так вот, представление, значит, этой позиции было критически важным для того, чтобы сформировались соответствующие общественные настроения. Но, там, к сожалению, к большому, более интересно была идея умного голосования, пропагандировали всем Навальным и его сторонниками. Ну что, вот теперь уже непонятно, что это пустышка была абсолютная, причем даже не пустышка, а вредная и опасная идея. Она помогла прийти в Государственную Думу людям с людоедской позицией, ничем не отличающимся от «Единой России», там единороссам, эсерам и коммунистам. Они теперь, повторяю, точно такие же, неотличимы до степени смешение. Вы почитайте там, что говорят их лидеры. Так вот, на будущее просьба это учесть.
Если идеи Алексея Навального и его сторонников получили широкий ответ у большого количества людей, а идеи партии «Яблоко» не получили такой ответ, то, наверное, это проблема партии «Яблоко». Да. И проблем политиков, которые занимаются продвижением своих идей внутри
нет,
партии.
Нет, Айдар, значит, это не только проблема партии там, «Яблоко». Там, если человек, включающий радио, с утра до вечера там, слышит про умное голосование и ничего не слышит про опасность начала военных там, действий, у него, естественно, и формируется там, такая позиция, это взаимосвязанная абсолютно вещи. Повторяю, я далек от того, чтобы сейчас в чем-то обвинять. Я прошу учесть это на будущее, потому что плох тот, кто не учится на своих ошибках. Вот смотрите, у нас сейчас что происходит? Там никак не заканчивается мобилизация.
Да, Борис Владимирович, я прошу прощения, давайте мы пока не перешли на ее завершение. Вот про ошибки хотелось бы поговорить. Вы говорите, исправить ошибки. Хорошо, как вот вы, как заместитель председателя партии «Яблоко», член федерального комитета, скажите, вот какие ошибки допустила партия «Яблоко», ну, до 24 февраля, так скажем, во время кампании в Думу? Что вы видите вот среди своих ошибок, чтобы партии «Яблоко» стоило бы исправить, на ваш взгляд? Или ошибок не было?
Знаете, на этот вопрос очень хорошо отвечал Григорий Алексеевич Явлинский в диалоге с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Когда говорил, что моя вина в том, что я не смог убедить в правоте нашей позиции, там, кого, спросил Венедиктов. Вас, Алексей Алексеевич, ответил Явлинский. Вот, да, мы не смогли убедить и большую часть общества, и многих журналистов в важности того, о чем мы говорим.
Но Борис Лазаревич, я думаю, вы не совсем правильно понимаете. Вы не журналистов должны убеждать, а людей. А если люди убедятся,
журналисты
отражают их настроение, их реальность. Стоп. И подхватывают. Значит, понимаете, здесь мы их не надо убеждать людей, журналистов, пропагандистов можно
Айдар,
убеждать.
Значит, и как людей мы их не смогли убедить в том, что очень важно ретранслировать то, о чем мы говорим. Повторяю, значит, альтернатива какова? Вот все тоже умное голосование? Ну, пожалуйста, посмотрите, к чему привело. Да, широко распространилось, только результат какой?
А где результат от идей партии «Яблоко»?
Результаты партии «Яблоко» в том, чтобы защищать там, граждан. Мы этой защитой занимаемся там каждый день.
И то есть вы занимаетесь не политикой, а правозащитой, если вы приходите.
Альтернативу Айдар. Дальше дело граждан, поддержать ее или нет. Но в этой альтернативе нужно, чтобы хотя бы этом знали. Повторяю, мы не требуем ничего. Мы обращаемся, в том числе, к журналистам с тем, чтобы те идеи, которые, реализация которых нужна им тоже, были представлены обществу в большем объеме.
Раз уж мы заговорили с вами об ответственности, вот скажите, как, на ваш взгляд, сегодня она распределяется за то, что сегодня происходит, между кем она распределяется? Вот мы помним, что немецкий философ Ясперс, да, разложил эту ответственность на несколько видов, а вот лично вы как к этому подходите? Кто больше ответственен, кто меньше ответственен, может быть, или все одинаково? На ком лежит вина?
Знаете, во-первых, нет и не может быть никакой коллективной ответственности. Это абсолютное извращение. Значит, человек отвечает только за то, что сделал или не сделал он лично. Ответственность бывает только индивидуальной, там так же, как и вина. Это во-первых. А во-вторых, если говорить о том, почему мы пришли к нынешнему состоянию, то в том числе и потому, что очень много людей вообще не хотели заниматься политикой, там не хотели там ходить на выборы, не хотели быть наблюдателями, там не хотели поддерживать тех, кто представляет там те же идеи, что и они. Они полагали, что политика – это дело грязное, что заниматься этим не надо. Они не говорили, считали, что они вне политики. Ну вот, они занимались политикой, теперь политика там занялась ими. В полный рост, что называется, политика там занялась ими. Ведь она занялась ведь и журналистами так же точно, Айдар. Вот вы говорите, значит, мы – это зеркало, значит, наше дело – это не заниматься политикой, а рассказывать обо всем, что есть, но это то же самое и есть, что быть на схватке. Только теперь политика, она занялась и вами тоже. И подавляющая часть там независимых средств массовой информации, она не может сегодня нормально работать и вынуждена вообще вещать, там сами понимаете откуда. Это разве нормально? Нет, это абсолютно там ненормально. Но это в том числе и результат вот такой еще позиции над схваткой. А если говорить, повторяю, об обществе, большая часть общества была пассивна. Начиная от того, как я уже говорил, что не ходить на выборы, и заканчивая тем, что поддаваться иллюзии простых решений. Значит, помните все эти нахнахи, значит, а вот давайте мы пойдем на выборы и испортим бюллетень, давайте мы бойкотируем президентские выборы, а давайте мы проголосуем за кого угодно, кроме «Единой России», давайте мы им покажем пустые избирательные участки, они страшно испугаются. К чему это все привело, например, применительно к президентским выборам? Ну, известно, увеличивало результат Владимира Путина, потому что агитация, направленная на бойкот, между прочим, исходившую в первую очередь от Алексея Навального и его сторонников, она увела с избирательных участков часть тех, кто мог бы голосовать против Путина, за его конкурентов, за альтернативу ему. А они просто не пошли. Дальше политическая арифметика. Результат Путина увеличился. Путин понял, что можно сказать, что подавляющее большинство, оно за меня. Вот вам результат воздействия пассивности этих граждан на политику. Прямой.
Партия «Единая Россия» намерена выдвинуть на выборы в этом году участников боевых действий в Украине. Собственно, вот как пишет, например, газета «Ведомости», в партии считают, что на это есть запрос в обществе, и ставку на людей с боевым опытом готовы сделать еще 3 парламентские партии. Вот скажите, в этом году выборы в наших с вами условиях партия «Яблоко» тоже будет призывать их идти на участки и массово голосовать. Какая стратегия это ожидается?
Политическая партия участвует в выборах, потому что для нее это форма разговора с обществом. Всегда. Там даже и понимая, что можно не добиться результата. Но вот участвуем в таких выборах, какие есть. Я хочу напомнить, между прочим, что много лет назад, еще в 1989 году, когда впервые были объявлены такие еще полусвободные выборы, были многие, в том числе известные диссиденты, типа Валерии Новодворской, которые говорили: нет, мы не будем играть по их правилам, мы не будем участвовать в их выборах, мы выше этого. Если бы тогда граждане не пошли на эти совсем еще не свободные выборы, что-то изменилось бы в стране? Отвечаю, нет. Ничего бы не изменилось. А они пошли и провалили на выборах, в частности, в Ленинграде, 6 из 7 членов бюро обкома коммунистической партии. 6 из 7 ключевых фигур там ленинградской власти. Это было сокрушительное их поражение и большая очень победа там демократического движения. Поэтому даже в таких чудовищных условиях, как сейчас, мы будем в этих выборах участвовать, будем стараться добиваться результатов, мы их умеем добиваться и в Петербурге, и в Москве, и в Карелии, и в Пскове. Посмотрите, когда там проходят выборы и в ряде других регионов, даже в этих условиях мы можем провести депутатов. Почему это важно? Это важно не как способ там чего-то трудоустройства или получения корочек и навешивания там значка на пиджак. Это важно для того, чтобы люди получили своих легальных представителей, которые от их имени могут защищать их права, от их имени могут чего-то требовать, могут добиваться решения их проблем, перед которыми открыто гораздо больше дверей, чем перед обычным гражданином. Но даже там, где не удается депутатов привести, все равно во время избирательной кампании есть возможность всерьез разговаривать там с гражданами, разговаривать с обществом, убеждать его в своей правоте. Вот вы меня спрашивали, в чем вы ошиблись. Наверное, недостаточно убедительно рассказывали о той альтернативе, которую представляем политики нынешней власти на протяжении там десятков лет. И на президентских выборах, и на думских, и на региональных. Но мы каждый раз ее представляли. Вот одна из самых главных пропагандистских линий власти в том, что альтернативы нет и не может быть. Есть только Владимир Владимирович Путин, Единая Россия, их единственная правильная линия. Альтернатив не может быть, потому что не может быть никогда. Мы разрушаем этот миф просто своим существованием, потому что каждый раз альтернативу представляем. Бывают ситуации, когда ее очень серьезно поддерживают, даже в нынешних условиях. На выборах в Петербурге в 2021 году в законодательном собрании, там, где считали честно, около 20% набирало там «Яблоко» и его кандидаты. В результате это срезали после фальсификации до 10%, но все равно это позволило сформировать фракцию в законодательном собрании, которая единственная не поддерживает политику властей, которая единственная с трибуны открыто говорит о том, что нужно прекращение огня, а остальные все, они единым хором за совсем другое. И это, кстати, очень ценят граждане.
Борис Лазаревич, понимаете, дело в том, что мы, вот вы, наверное, как политик, естественно, видите, что у нас в стране тотальная пропаганда, закрыли независимые СМИ, и очень много власти и возможностей в руках тех людей, которые сегодня находятся в руководстве нашей страны. Но вот в таком случае разве не было бы правильным партии «Яблоко» объединиться, ну, хотя бы на началах каких-то, да, с другими оппозиционными силами, не обязательно партиями, политические силы, политические активисты?
Скажите, пожалуйста, Айдар, а какие у нас
вместо этого,
политические силы есть сегодня в России, занимающие такую позицию? Если говорить об гражданских и политических активистах, так на каждых выборах в списках там, «Яблоко» половина кандидатов – это не члены партии. Это люди, которые в «Яблоке» не состоят, которые приходят к нам и которые говорят, что они наши единомышленники, и мы их выдвигаем на выборах. Это абсолютно естественная вещь, и так всегда бывает. Но организованных политических сил сейчас в России, занимающих такую позицию, как мы, просто нет. С кем объединиться? Можно, что называется, спросить, огласите весь там список. Там нет такого списка.
Что ж, зафиксируем ваши слова. Ну, эти политические силы, я думаю, и после эфира объявятся. Скажут, что мы вот здесь. Ну, как-то очень странно их не видеть просто. Вы знаете, Борис Лазаревич, вот
депутат... Айдар, что значит, что-то странно их не видеть? Какие политические силы есть в России сегодня, занимающие там такую же позицию?
Что вы имеете?
Сил, много партий, движения, но те, которые...
Ну, конечно же, их много в движении
так, как мы,
разного рода. И не зарегистрированы хотя бы партии, да, это как минимум.
Нет, так зовите хоть одну.
Ну хорошо, сторонники Алексея Навального, сторонники от которого
Алексея
отмежевалась
Навального
партия «Яблоко»
не являются
многократно.
Политической партией. Нет такой партии.
Я не говорю про партию. Я сказал сила. Не обязательно быть партией, чтобы быть политической силой, да, и какое-то политическое влияние оказывать.
Значит, если какие-то люди считают до сих пор, что умное голосование – это правильно, а это ключевая была вещь среди сторонников там, Навального, то, наверное, нам все-таки не следует там с ними объединяться. Потому что мы по-разному принципиально там смотрим на вещи.
На выборы. На выборы. А? На выборные процессы вы смотрите. Нет, принципиально по-другому.
Не на выборы.
А на вопросы более важные, которые сегодня обсуждаются из каждого утюга, взгляды примерно одинаковые.
Секундочку, Айдар, мы смотрим по-разному на будущее страны, потому что они считают, что можно поддержать негодяя номер два, чтобы не прошел бы негодяй номер один, а мы считаем, что этого делать недопустимо. Это этически недопустимо и политически вредно.
Опять же, это точка зрения на выборные процессы у вас разные, понимаете?
А вот, не например, на выборные процессы, повторяю,
Борис,
а на будущее страны.
Сейчас, знаете, что вы говорите?
Потому что потом эти люди определяют жизнь в стране.
С такой антивоенной позиции, как у «Яблока», никого больше нет в России, вы говорите, кроме «Яблока».
Хотите
антивоенной позиции? Но это ведь не так. Но это же просто...
Я вам сейчас приведу очень простой пример. Едва ли не самые людоедские предложения, вот в частности о том, там, чтобы запретить артистам, занимающим эти военную позицию, выступать, там, чтобы лишить их званий и наград, исходят в Петербурге от депутата Госдумы о справедливой России Елены Дропека, известной в прошлом актрисы. Играла там Лизу Бричкину в фильме «О зоре, там, здесь тихие». Она была поддержана на выборах умным там, голосованием. Ну и что? Вы считаете, что с точки зрения будущего страны нам бы следовало бы с ней объединиться?
Борис Лазаревич, я еще раз говорю. Вы сказали...
Вот вам пример,
такой...
я вам фамилию называю.
Борис, хорошо. Борис Лазаревич.
Умным голосованием. Только что
вот вы говорите, антивоенная позиция, такая, как у «Яблока», больше с такой позиции политических сил в России нет, вы говорите.
В России нет политических сил больше вот с такой позиции.
Антивоенной.
Да.
Нет, хорошо, ладно, давайте пойдем
отдельные
дальше.
Отдельные люди есть,
да.
их
Борис
много.
Лазаревич.
А политических
хорошо.
Нет.
Вы знаете, вот вы депутаты, мне очень интересно, как меняется общественное мнение, потому что вы с людьми разговариваете. Вы разговариваете с чиновниками, с российскими функционерами. Вот люди продолжают в основном прятаться под таким широким зонтом и пытаются вести жизнь по принципу business as usual, или все же... больше становится тех, кто задается вопросом, а почему так, а что будет дальше, какие настроения у людей, как они меняются?
Они, конечно, меняются. Они довольно серьезно стали меняться после 21 сентября, с момента, как объявили вот эту частичную мобилизацию. Потому что до этого очень многие люди полагали, что все происходящее – это где-то далеко, это только по телевизору, это их лично не затронет. А после 21 сентября выяснилось, что в любой момент к ним в дом могут принести повестку. И это сломает всю жизнь привычную, это разрушит ее уклад. Это очень серьезный фактор. И, конечно, он действует на общественное сознание. Да, он не меняет полностью картину, но много достаточно людей, которые стали серьезно очень задумываться после этого, а насколько правильно то, что происходит, а зачем вообще это все было нужно, а нужно ли достигать тех целей, которые, кстати, до сих пор толком так и не сформулированы, но все время пресс-секретарь президента нам рассказывает, что они будут достигнуты во время этой спецоперации. И это очень важный процесс.
А скажите, а после того, как они начинают это понимать, что дальше следует за этим? Снова под зонтик или все же они какую-то позицию формулируют для себя?
Знаете, кто-то из этих людей сейчас, например, приходит в Яблоко вступать. К нам в Петербурге вступило несколько людей из тех, которые тут раньше, в общем, не приходили. В частности, бывшие там сотрудники правоохранительных органов в немалых чинах. Или пришел человек, который сам прошел эту спецоперацию. Сейчас он уже на гражданке. Он занимается как бы мирным делом, но у него, он сказал, полностью перевернулось его сознание. Он теперь проникся идеями пацифизма и понял, что надо идти к нам. Кстати, от того, насколько будут распространяться вот эти настроения, там скептические в отношении политики властей, это зависит в том числе от журналистов, естественно. Чем больше правды они рассказывают о происходящем, чем больше это анализируют, тем больше влияние на политику, потому что если миллионы людей поймут причины, по которым мы так живем, как сегодня, это придется учитывать. Вот сколько мы не слышали бы, что Путин вообще не реагирует ни на что, уверяю вас, он очень часто очень чуток оказывается к общественным настроениям. Когда он понимает, что ему можно все, и в обществе нет запроса на альтернативу, он будет идти на правом. А когда он понимает, что есть очень много людей, которые это не поддержат, он может принимать совсем другие решения. Поэтому очень многое зависит вот от распространения идей, которые противоположны политике властей. Очень многое этому зависит от просвещения. Вот сегодня для политиков, которые работают в России, кроме функции представительства там, граждан, кроме функции их защиты, кроме функции там, защиты политзаключенных, помощи беженцам, помощи тем, кого пытаются при скверном состоянии там, здоровья там, все равно мобилизовать, а мы с Александром Шишловым этим занимаемся, очень много, у нас очень много обращений, очень важная функция еще просветительская – это объяснять людям,
Борис Лазаревич, мало времени, и вот хотел бы спросить про мобилизованных.
Вы обещали как-то еще часик попросить.
Да. Да. К сожалению, это не только от меня зависит. Не от меня, я бы сказал, да. Борис Лазаревич, про мобилизованных давайте успеем поговорить. Вы занимаетесь их проблемами, вы занимаетесь и правозащитой, да, и вы с ними общаетесь, это важно. Что там?
Я хочу сказать, что сегодня правозащита неотделима от политики. Вот сегодня правозащита – это важнейшая часть политики. Вот для
да,
политики
давайте про мобилизованных, пожалуйста, времени вообще
нет. Что касается мобилизованных, самое главное – это значительное число людей, у которых большие проблемы со здоровьем, которым отказывают в надлежащем медицинском освидетельствовании, которым отказывают в определении категории годности к военной службе, там, нарушая при этом и законодательство, и президентские указы, и правительственные постановления. – Вот мы стараемся всеми силами защитить права этих граждан, потому что по своему состоянию и здоровью они, конечно, там никуда не должны быть отправлены. В ряде случаев удается добиться решения этого вопроса, предоставления там гражданам отпуска, возможности делать необходимые операции, значит, как-то поправить свое здоровье, потом походатайствовать, может быть, о получении инвалидности, если это соответствует состоянию их здоровья. Очень, повторяю, много обращений там такого рода.
А что касается военнослужащих, были ли у вас какие-то кейсы? Вот, например, да, военнослужащий из Уфы приговорен к 5 годам колонии за отказ участвовать в боевых действиях в Украине. Суд признал его виновным в самовольном оставлении части во время мобилизации. Это уже второй военный в Башкортостане, осужденный по этой статье. Первый приговор был 3 года лишения свободы. Вот такие люди, много ли их среди тех, с кем вы общаетесь, которые не хотят участвовать? Что с ними происходит дальше? Есть ли какие-то способы, значит, вот не уехать в колонию, так скажем? Легальные способы, конечно же.
Ну вот самый главный вообще легальный там способ – это настоять на надлежащем медицинском освидетельствовании, которое покажет, что человек или полностью негоден, или временно негоден ни для какой вообще военной там службы. В этом случае он никуда отправлен не будет, он и сам не погибнет, и никому увечий там тоже не принесет. Это на самом деле там ключевая возможность, и мы тем гражданам, которые обращаются за помощью в этом, естественно, всячески стараемся помочь, потому что это их законное право, это их конституционное вообще право.
А на много обращений, скажите? Вот лично к вам много, к Яблоку?
Около 3 десятков обращений вот в работе вот такого рода, и заниматься приходится несколько месяцев подряд. Это все очень длящиеся истории, нужна огромная переписка, огромные усилия, очень много времени мы на это тратим. Ну и параллельно мы добиваемся издания президентского указа об окончании той самой частичной мобилизации, потому что пока указа такого нет, в частности, можно гражданам отказывать в увольнении с военной службы, даже если у них кончился срок контракта. В указе ведь написано, пока идет частичная мобилизация, действие контрактов продолжается, а окончено она только на словах. А бумаги
да, нет. Вот мы, Борис Лазаревич, мы уже вышли бумагу. На 3 минуты с вами за рамки. Вот просто скажите, да или прощения. Нет. Вторая волна мобилизации готовится или нет? Вы же общаетесь с чиновниками. Есть какие-то симптомы? Коротко, пожалуйста.
На сегодняшний день, когда нет указа об окончании периода частичной мобилизации, ничто не мешает проводить не вторую волну, а продолжать первую. Вот это самое опасное в происходящем. Именно поэтому мы настаиваем от имени фракции «Яблоко» на издание указа об окончании частичной мобилизации.
Спасибо. В гостях особого мнения был депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. В 21.00 в эфире «Живого гвоздя» программа «Пастуховские четверги». До свидания. Спасибо.
До свидания.